4. Гонт вернулся с двумя тарелочками. Это были обычные старые корнинговские тарелки, ничего особенного. Ножом для торта и двумя вилками.
«У меня там такой беспорядок, самому страшно», — признался он, снимая крышку контейнера и убирая ее в сторону.
Полли отметила, что он перевернул ее крышкой вниз, чтобы на дубовом столе не осталось влажное кольцо.
«Как только я все тут налажу, сразу начну искать дом, но пока что придется пожить наверху, над магазином. Я пока не разбирал свои вещи, у меня все в коробках. Ох, как я ненавижу эти коробки! И кто только...»
«Ой, нет!» — воскликнула Полли. «Я столько не съем!»
«Хорошо!»
— с улыбкой согласился Гонт, укладывая толстый кусок шоколадного торта на одну из тарелок.
«Этот тогда будет мой. Кушай, кисонька, кушай. Сколько вам... А столько вам хватит?»
«Еще тоньше».
«Тоньше уже не могу», — сказал Гонт, отрезая узкую дольку. «Пахнет божественно. Еще раз большое спасибо, Полли».
«На здоровье».
Торт действительно распространял божественные ароматы. И Полли была не из тех, кто изнуряет себя диетой. Однако ее первоначальный отказ остаться и составить компанию Гонту был продиктован не просто вежливостью. Последние 3 недели в Касл-Роке стояло роскошное бабье лето, но в понедельник похолодало, и это резкое похолодание немилосердно отразилось на ее руках. Боль в суставах, скорее всего, утихнет, когда руки привыкнут к холоду. По крайней мере, она очень надеялась, что именно так и будет, потому что так было и в прошлом году, и в позапрошлом, но Полли не могла не видеть, что с каждым годом болезнь прогрессирует. Сегодня с утра боль была просто адской. Во время таких вот приступов она никогда не знала, что смогут, а чего не смогут сделать ее руки предательницы. Ее отказ попробовать торт вместе с Гонтом был продиктован исключительно неуверенностью и боязнью попасть в неловкое положение. Она сняла перчатки и для пробы согнула руку в запястье. Боль пронзила предплечье от локтя до ладони, как голодный клинок. Полли стиснула зубы и снова согнула руку. Опять было больно, но уже не так сильно. Полли немного расслабилась. «Все будет в порядке. Не так хорошо, как хотелось бы, но приемлемо». Она осторожно взяла свою вилку, стараясь как можно меньше сгибать пальцы. Отправив в рот первый кусок, она заметила, что Гонт смотрит на нее с сочувствием.
«Ну вот, сейчас он будет меня жалеть», — мрачно подумала она, «и расскажет, какой кошмарный артрит был у его бабушки, или бывшей жены, или еще у кого-нибудь».
Но Гонт не стал ее жалеть. Он откусил кусок торта и комично вытаращил глаза.
«Бросайте это ваше шитье и штопку. Вам надо открыть ресторан».
«О, это не я пекла», — смущенно ответила Полли. «Но я передам ваш комплимент Нетти Коб. Это моя домработница».
«Нетти Коб», — задумчиво повторил Гонт.
«Да? А вы ее знаете?»
«Да нет, вряд ли».
Лиланд Гонт произнес это с видом человека, который витал где-то в мыслях и которого внезапно вернули в реальный мир.
«В Касл-Роке я никого не знаю».
Он взглянул на Полли с хитринкой в глазах.
«А есть шансы переманить ее к себе?»
«Никаких шансов», — рассмеялась Полли.
«Я хотел расспросить вас про местных агентов по недвижимости. Кто из них, по-вашему, достоин доверия?»
«Ой, они все тут жулики, но Марк Хоупвелл, пожалуй, самый приличный».
Гонт захохотал, прикрыв рот рукой, чтобы случайно не оплевать Полли крошками. Потом он закашлялся, и если бы у нее не болели руки, она бы похлопала его по спине. Пусть они познакомились только сегодня, но этот человек ей определенно нравился.
«Простите», — сказал он, откашлившись. «Все они жулики, вы сказали?»
«Все как один».
Если бы Полли сама не была такой скрытной в отношении своего прошлого, она непременно начала бы задавать вопросы. Зачем он приехал в Касл-Рок? Где он жил до того, как приехать сюда? Сколько он собирается здесь оставаться?
была ли у него семья. Но она была вовсе не любопытна, и поэтому ее вполне устраивало, что она отвечает на его вопросы, а не задает вопросов ему. Тем более, что его вопросы не касались ее, Полли Чалмерс. Он расспрашивал ее о городе, о том, много ли здесь машин зимой и где можно купить небольшую жаровню, о ценах на страховки и других совершенно нейтральных вещах. Кое-что из того, что она говорила, Гонт аккуратно записывал в черный кожаный блокнот, который достал из кармана своего синего блейзера. Полли взглянула на тарелку и с удивлением обнаружила, что съела весь свой кусок торта. Руки все еще болели, но меньше, чем когда она пришла. Она вспомнила, что чуть было не раздумала заходить в магазин. Такой сильный был у нее приступ. И теперь она была рада, что все-таки не передумала.
«Мне пора», — сказала она, взглянув на часы. «А то Розали решит, что я умерла».
Гонт составил пустые тарелки одна на другую, сложил сверху вилки и накрыл контейнер крышкой.
«Я верну его, как только доем торт, хорошо?»
«Ну, разумеется».
«То есть еще до обеда?»
«Ну, не надо уж так торопиться», — сказала Полли.
Гонт проводил ее до дверей.
«Очень приятно было познакомиться».
«Спасибо, что зашли».
На мгновение Полли показалось, что Гонт собирается взять ее за руку, и ее охватило смятение при одной только мысли об этом прикосновении. Она сама понимала, что это глупо, и тем не менее смутилась. Но он не стал этого делать.
«Честно говоря, я слегка опасался за сегодняшний день, но благодаря вам он превратился в настоящее удовольствие».
«У вас все будет в порядке».
Полли открыла дверь и остановилась на пороге. Она ничего не спросила про него самого, но одна вещь ее все-таки удивила. Даже слишком удивила. И она не смогла уйти, не удовлетворив своего любопытства.
«У вас тут столько интересных вещей».
«Спасибо».
«Но ценников нет. Почему?»
Гонт улыбнулся.
«Это такой небольшой каприз. Я всегда думал, что в торговле самое главное — именно торговаться. Наверное, в прошлой жизни я был торговцем коврами на Ближнем Востоке. Скорее всего, в Ираке, хотя в наши дни не следует говорить подобных вещей».
«То есть вы назначаете цену в зависимости от состояния рынка? От спроса там и тому подобное?» — спросила она, чуть поддразнивая.
«Можно сказать и так», — серьезно согласился он. И Полли опять потрясла глубина его карих глаз, таких красивых и таких странных. «Но тут дело даже не в спросе, а в том, насколько вещь необходима, насколько она нужна».
«Понятно».
«Серьезно?»
«Ну, кажется, да. Это объясняет название магазина».
Гонт улыбнулся.
«Может и так, может и так».
«Ну что ж, желаю вам очень хорошего дня, мистер Гонт».
«Лиланд, пожалуйста, или просто Ли».
«Хорошо, Лиланд. И не волнуйтесь насчет покупателей. Я думаю, к пятнице вам придется нанимать охранника, чтобы выпроваживать их под закрытие».
«Да что вы! Это было бы мило».
«До свидания».
«Чао», — сказал он
и закрыл за ней дверь. Пару секунд он постоял у двери, наблюдая за тем, как Полли Чалмерс идет по улице, поправляя перчатки на своих несчастных больных руках. Эти измученные, страдающие руки находились в явном и даже слегка жутковатом контрасте с самой Полли, такой красивой и ладной. Гонт улыбнулся, но это была очень странная улыбка, недобрая и неприятная. А когда уголки его губ поползли назад, обнажая неровные зубы, она стала и вовсе хищной.
«Ты подойдешь», — сказал он в пустоту магазина. «Ты замечательно подойдешь».